Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Поздравляем вас с днем святой великомученицы Варвары, невесты Христовой Прекрасной. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж», в студии которой сейчас находится протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря. Здравствуйте, батюшка, с праздником и благословите нас!
Приветствую вас, дорогие друзья! Продолжающимся вас рождественским постом, наступающим праздником святителя чудотворца Николая.
За режиссерским пультом Ирина Моисеева, у микрофона ведущая Елена Путинцева. Наш эфир прямой и открытый для ваших звонков и вопросов, которые мы принимаем по телефону 959-59-39, код Москвы 495. Если вы нам не сможете дозвониться, то задать свои вопросы можно либо в письменном виде, либо прислав смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера». Батюшка, прежде чем мы начнем нашу беседу в день святой великомученицы Варвары, хотелось бы поздравить вас с праздником и с выходом новой книги, которая называется «Мой университет». Вы уже объявляли о вечере презентации, который состоялся недавно в Королевском зале, и, наверное, есть вам чем поделиться с нашими радиослушателями сегодня.
Благодарю вас, что вы отметили это событие в моей творческой жизни. Я очень надеюсь, может быть, в ближайшую нашу встречу, в следующий раз мы представим вниманию наших радиодрузей эту книгу, которая с конца этой недели может быть приобретена у нас в Красном селе в книжных лавках.
А сегодня, в день святой великомученицы Варвары, наверное, уместно будет побеседовать, и вот пост тоже на это настраивает, побеседовать о человеческой кончине. Люди, далекие от церкви, предпочитают о смерти, о своей кончине не думать и не говорить, а завидным концом считают смерть внезапную, мгновенную. Но христианин молится за каждым богослужением о кончине непостыдной, христианской, мирной. О святой великомученице Варваре мы молимся о том, чтобы избавиться от внезапной и напрасной смерти. Батюшка, как же правильно молиться и нужно ли молиться о своей кончине непостыдной и мирной? О чем просить Господа и его святых угодников, в частности, святую Варвару?
Кому нужно, тот помолится без вопрошения. Сегодня я получил письмо от одной православной христианки из северного городка России, которая благодарила святую Варвару за избавление ныне от смерти. Она заснула за чтением, при том, что проводок от лампа был у нее в руках, и каким-то образом он упал на лампочку. Она очнулась в тот самый миг, когда должно было все расплавиться, и могла умереть от удара электричества. Но проснулась за секунду от этого и просила, зовут ее раба Божия Нина, поблагодарить от ее имени святую Варвару, которая вот так сохранила свою почитательницу от тяжелых последствий.
Да, в русском языке достаточно много сочетаний, вот персонифицированных сочетаний со словом «смерть». Вот, например, «дыхание смерти», «оскал смерти», «ангел смерти». Есть такое даже выражение «обмануть смерть» или «звать смерть». Батюшка, как вы думаете, почему вот в нашем языке так много вот выражений, которые отражают эту тему?
А наши песни, посмотрите, через одну, народные песни, все упоминают смертушку, кончину. Притом, и очень обильны эти сюжеты олицетворениями. Кончина не только человека осмысляется, но и закат солнца, и увядший цветок, и ветерок. Все под знаком вечности рассматривается народом, который, имея христианское мироощущение и миросозерцание в поэтических художественных формах, подтверждает библейскую истину: помни, последняя твоя и вовек не согрешишь. Чем старше мы становимся, тем более чувствуем, друзья, бренность, скоротечность, быстродвижность, преходящесть этой жизни. Все проходит, все приходит. И это все пройдет. А значит, кончина представляется нам вратами, посредством которых мы входим в беспредельную вечность. А вечность отличается от земной жизни не тем, что мы перестаем существовать, но тем, что здесь, на земле, главным, кардинальным, существеннейшим отличием нашей жизни является значимость произволения, когда мы склоняем чашу или весы нашего сердца в сторону благую или худую. Этим мы определяем свое нравственное состояние в вечности. А там, при сохранении сознания, чувств, умея переживать, мы не сможем на волосок изменить нашу участь. Вот эта тайна, о которой размышляет православный русский народ, говоря, что посеешь здесь, то пожнешь там. Кто здесь, на земле, мало молится, тому на том свете скучно будет.
Интересно, что слово «кон» в русском языке означает «предел», «начало», «конец». А в церковнославянском «из кони» вечно. То есть конец одного служит началом чего-то другого. То есть вот эта идея вечности и нескончаемой жизни, она заложена даже в языке, в языковом сознании.
И в эти корни нужно вдумываться, потому что они таят в себе, как горчичные семечка, аромат глубокого нравственного смысла. Не будем ставить нашу жизнь на кон, рисковать ею. Береженого Бог бережет. Жизнь от Бога нам дана. Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана. Но должно признавать священной жизни дар и уметь им пользоваться во славу того, кто ее жизнь нам даровал.
А сейчас довольно часто можно услышать разговоры, и особенно ссылаются на западный опыт, когда говорят об эвтаназии, и говорят даже о детской эвтаназии, которую представляют каким-то псевдогуманным актом по отношению к больным людям, к больным детям. Но в этом тоже большое лукавство нашего времени, что...
Узаконенное самоубийство. Да. Так нужно разуметь иностранное заимствование эвтаназии, при том, что слепые, как кроты, люди, умертвившие в себе шестое чувство, отказавшиеся от инстинкта самосохранения, нагло игнорируют факт величайшей важности, швыряя в лик Создателю дар жизни под предлогами непереносимости боли и страдания, они обрекают на муку, вечную муку, тех, кто по слабоволию, по помрачению следует этим дьявольским посулам. Думается, что Божья благодать, сияющая в сердце православного христианина, помазание, которое он имеет от самого часа возрождения в вечную жизнь, предупреждает.
Мы слушаем вопрос в прямом эфире. Здравствуйте, с праздником. Говорите, пожалуйста.
С праздником. Здравствуйте. Батюшка, благословите раб Божий земли и Москвы.
Мир вам, дорогой сестра.
Отец Артемий. Вот, значит, во-первых... скажите, пожалуйста, вы сейчас процитировали стихотворение. И это что, это не ответ Пушкину, Филарета Дроздова?
Ну, вы все, конечно, помните.
Все прекрасно. Теперь вопрос такой. Вот что является постыдной кончиной для православного христианина? Ну, для не такого, который два раза в храме бывает, один раз это самое, покрестили, второй раз отпели.
Да.
И еще вот тут от раковицы интересуется. Вот, то есть есть святые, которые, вот девы, они, чтобы не быть поруганными язычниками, они покончили с собой. Вот как это стыкуется с...
темой нашего разговора.
Да. Простите, пожалуйста.
Постыдная кончина – это, конечно, кончина, застигнувшая человека зимой. Имеется в виду не сезон, не время года, но время, когда бессмертная человеческая душа оказалась в плену страсти, то есть болезненного, уродливого, противоестественного для души желания, удовлетворив которое, человек поступает против вечного нравственного закона и лишается Божьей благодати. Гнев ли, похоть ли, гордыня или смешанные действия этих страстей. Но человек, умерший в состоянии опьянения, самый простой пример, как будто отказавшись от своего духовного первородства, умирает постыдно, не правда ли? Оказывается безответным пред тем, кто предупреждает: братья, не обманывайтесь, ни блудники, ни пьяницы, ни прелюбодеи Царства Небесного не наследует. А давайте вспомним супругу доблественного рязанского князя в 13 столетии, в час нашествия Бату-хана, Батыя, в западные пределы, восточные пределы России, Руси, доблественную Евдокию, заразскую, узнав о том, что ее молодой супруг погиб смертью храбрых там, в Орде, узнав о том, что сладострастный восточный сатрап хочет удовлетворить свою похоть, уязвившись заочно плотской любовью к ней, красивейшей русской женщине, вместе с ребенком находясь на высоте своего терема, она падает вниз, заразившись, разбившись насмерть. И русская церковь ее не унижает, не оплакивает ее кончину, но почитает мученицей, а как решившей сохранить свою супружескую верность, чистоту и не отдавшейся в руки злодея. Думается, что заданный вами вопрос очень тонкий, очень драматичный. Церковь еще с первых веков отличала таких целомудренных христианок, которые спасались от неистовых в своей развращенности воинов, язычников, предпочитая смерть осквернению. Из этого, безусловно, вовсе не следует, что какой-нибудь современный юнец или девчушка с ослабленным инстинктом самосохранения, находясь ли под воздействием каких-то одуряющих веществ или по легкомыслию, кто-то даже из-за полученной тройки может распроститься к жизнью, ставимой им в копейку. Вовсе не следует, что подобные случаи заслуживают упомянутого мною уважения, явленного церковью к мученицам за Христа.
Нам написала Валентина, она спрашивает, почему на иконе святая великомученица Варвара изображается с потиром в руках?
Думается, что можно было бы, дорогие друзья, провести на этот счет особые исследования, когда впервые появились подобные изображения, в каком географическом ареале, насколько я могу рассудить, либо это символ самой крови, которую пролила святая Варвара от неистового сродника за Христа, Искупителя, ведь она пострадала от рук плотского родителя, именно как христианка. Либо впоследствии этот кубок мог осмыслиться, мог быть переосмыслен, как напоминание о Святой Евхаристии, заветной чаши, указывать на дар, полученный святой Варварой от Бога. Она, отходя ко Господу, вымолила у Создателя, как и некоторые другие мученики, например, священномученик Харалампий, благодетельствовать всем, кто благоговейную мыслью остановится на ее земных страданиях, почтит невесту Христову, словно птицу, избавившуюся от тенет силков дьявола и возлетевшую в небесные обители, почитающих святую Варвару, мученица избавляет от внезапной, или, как говорили в старину, напрасной смерти, продлевая годы жизни тем, кто чтит ее, и ходатайствуя о христианской непостыдной кончине с напутствием, то есть принятием святых животворящих Христовых тайн.
Мы знаем, что святитель Иосаф Белгородский ежедневно, ежечасно молился и о своей кончине, и благодарил Бога. И вас хотят спросить, близко ли вам такое отношение к жизни?
Не только мне, но и всякому разумному христианину, христианус сапиенс, мудрый христианин, подобает по слову Господа поминать последнее свое. Даже язычники, умевшие по-своему осмыслять жизнь и давать ей правильную цену, говорили некогда вместе с легионерами римского войска: «Моменто море, помни о кончине». И святой Иосаф, благодаривший Господа Бога за день и час своего вхождения в этот мир, действительно при бое часов всегда осенял себя крестом и просил Господа встретить его странствующий дух, то есть душу, вышедшую из тела, на мытартух и своею Господнюю благодатью покрыть от воздушных истязателей лукавых духов. Через это святитель Иосаф стяжал святительный или спасительный страх Божий, всегда поставлял себя пред лицо Небесного Отца, чувствовал на себе его взор, соответственно, не допускал приразиться, то есть дотронуться, прикоснуться до своих мыслей и чувств ни единому вражьему прилогу, худому помыслу.
Нам дозвонился слушатель. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Мы слушаем вас.
Алло, алло.
Да-да, добрый вечер.
Добрый вечер. Это с вами говорит раба Божья Алла, батюшка Артемий. Могу я вам задать такой вопрос? У меня очень скорбит душа моя о усопшем моем муже, который погиб такой постыдной смертью. Он родился и вырос в очень воцерковленной семье, сам был очень верующий, работал даже при храме в охране. Но вы понимаете, к сожалению, он страдал хроническим алкоголизмом, понимал свой грех, молился, просил, боролся, но не сумел. И вот в очередной раз во время запоя он упал с лестницы, разбился, и вот эта травма была несовместима с жизнью, он погиб. Но он погиб без покаяния и без причастия. И вот я страдаю. Я каждый день читаю о нем. Вот я купила в храме запокойную литию для чтения мирянам. Я подаю записочки. Я заказываю 40 уст. Вот я хочу вас спросить, батюшка, вот это может как-нибудь облегчить его страдания и как-то вот повлиять на его судьбу?
Вот, вы супруга.
Скажите, пожалуйста, батюшки, я вас очень люблю.
Вы супруга, связанная золотой нитью любви с вашим немощным мужем, и ваша любовь, беспокоящая ваше сердце, понуждает вас ходатайствовать за его душу. Отметим в извинение почившему супругу, что он таки каялся, не был беззаботным, бесшабашным гулякой, но в минуты просветления, отрезвления тяжко переживал и каялся о своей пропащей душе, а значит, сознавал насилие над ним совершаемое не без собственного попущения лукавым духом. Безусловно, печально и назидательно для других то, что вы сейчас рассказали, в чем застану, в том и сужу, говорит Господь. Однако мы с вами вверяем в неистощимому милосердию Господа его душу. Вам же дано за дерзновение молиться за него. Конечно, здесь нужно было бы посоветоваться со священником, ведь важно, чтобы пастырь понимал нравственное состояние усопшего. И большее значение имело, наверное, бы моление по соглашению со священником, при том, что, узнав подробно обстоятельства напрасной внезапной кончины, священник посоветовал бы вам правильно поминать вашего мужа. Может быть, по соглашению вместе с ним вы делали утром и вечером, если здоровье позволяет, поклон или 3 поклончика земных с молитвою: «Господи, милости Твоей, вверяю душу усопшего моего супруга, да будет с ним святая, благая, совершенная воля Твоя». Безусловно, имеет значение вещественная милость, пусть в малых размерах и объемах, однако совершаемая вами с мыслью о том, чтобы его душе даровал Господь по вашему дерзновенному ходатайству успокоение, очищение. Повторяю, наши труды за усопших при поминовении их сообразно с их нравственным состоянием, а это уже должен определить священник, с которым вы вместе идете дорогой жизни, имеет определенное значение для людей, которые сами, живя душою в силе, не были чужды благоговения пред святыней, каялись, молились, хотя бы сознавали свое несовершенство. Напоминаю вам, дорогие друзья, что вековой, а лучше сказать, тысячелетний опыт нашего народа помогает сегодняшний день осмыслить еще и в круге самого года. Варвара мосты мостит, на Варвару зима дорогу заварварит или заварит. То есть старое доброе время бывали, как я понимаю, заморозки. А у нас сейчас в городе оттепель. Трещит варюха, говорил русский народ с неподражаемым таким детским запанибратом. Береги нос и ухо. Варвара мастит, то есть лед появляется. Савва гвозди острит, это по нынешнему 18 декабря. Никола прибивает, это вот, наверное, о никольских морозах. Как бы то ни было, мы сегодня посвящаем наш эфир святой Варваре Великомученице, размышляем о кратости и цене земной жизни, о чем должно помнить и помнить. Пользуясь тем, что вы сейчас набираете номер нашего прямого эфира, я напомню вам, дорогие друзья, что совсем скоро, 26 декабря, через четверг, в 18.30 состоится встреча из цикла «Возвращение на родину» уже не в малом, в белом, а большом зале Дом кино. Вот видите, как количество по диалектическому закону переходит в качество, а качество ознаменовывается все большим и большим количеством тех, кто хотели бы поучаствовать в этих ежемесячных вечерах русской культуры. Во многом они действительно уникальны для нашего Отечества, ибо собирают не только множество москвичей, гостей из столицы, часто приезжающих ради этих вечеров, их ведет, напоминаю вам, лауреат Пушкинской премии Лина Мкрчан, но и самих участников этих встреч. 26 декабря в Большом зале Дома кино вам предстоит встреча с великими русскими юродивыми. Именно им посвящен этот вечер и фильм. Вечер назван «Покровом над Россией». И будет возможность поразмышлять о подвиге юродства, узнать, может быть, не слишком известные факты из жизни наших знаменитых московских юродивых Василия, Максима, Иоанна, из жизни Прокопия Устюжского. Вы познакомитесь с судьбами христиан в 20-м столетии, многие из которых, достигнув личной праведности, скрывали ее под личину то ли безумства, то ли поведение, которое воспринималось советскими чиновниками неадекватным. Вам помогут размышлять об этом замечательный режиссер, поэт Борис Конухов, художник-монументалист, искусствовед господин Артемьев, известный и любимый русской и вообще православной публикой писатель Виктор Тростников. Возглавят встречу преосвященный Митрофан, епископ Североморский и Умбский. Ваш покорный слуга также приглашен поучаствовать в этой встрече. И целый сон священников, которые будут участвовать своими репликами, замечаниями, сообщениями в столь интересной теме. Это и протоиерей Леонид Сафронов из Вятки приезжает, отмеченный поэтическим талантом. Протоиерей Александр Агейкин, игумен Кирилл Сахаров, игумен Иоанн Ермаков, Ирий Владимир Соколов, Ирий Александр Шумский, это и профессор МГУ господин Воропаев. И вы сможете обрести билеты не только уже в знаемых вами местах, в магазине Сретени, скажем, домики Арины Родионовны, храма всех святых, или лавки Кириллица. Но и в этот раз к вашим услугам в субботу, в воскресенье, лавка святых девяти мучеников Кизических, храм близ Калининского проспекта, рядом с американским посольством, но и книжная лавка Богоявленского собора, что в Елохове. Спешите, дорогие друзья, хоть большой зал и большой по сравнению с белым залом, однако наш народ сегодня настолько любознателен и так тянется к свету родной русской культуры, что остается совсем немного мест. Будем ждать вас на этом празднике православной Святой Руси 26 декабря в 6:30 в Большом зале Дома кино.
А нам пришло много вопросов в письменном виде. Вот один из них следующий. Где находятся мощи или частицы мощей Святой Варвары?
Святая Варвара. Вы, наверное, знаете, что большая часть ее мощей обретается в матери русских городов, в бедном Киеве. Бедным, потому что он сейчас стал площадкой евроамериканского эксперимента. Представьте себе, листовки, которые раздают в Западной Украине, где-то на Львивщине, платя по $45 за участие в безумных криках на Майдане, на Крещатике, где они там мерзнут в шалашах и собирают из булыжников баррикады, совершенно совпадают по форме и содержанию с такими же аналогичными арабскими текстами на каком, простите, языке арабском или в египетских иероглифах набранном, которые раздавались несчастным туземцам несколько месяцев тому назад, там, в горячей точке, на Ближнем Востоке. Ничего не изменено. Просто дана версия на мове. Вот как покупаются несчастные смутьяны, вот как действуют эти по заранее отработанным технологиям господина Парвуса и Якова Шифа, это злодеи, финансировавшие путчи 1905 и 1917 года в России. Вот как действуют современные технологи, приводящие жизнь народов в хаос, растлевающие землю, вмешивающиеся под видом демократического лицемерия в жизнь государств и все приводящие в смятение, поставляющие все с ног на голову. Конечно, есть высший суд, недоступный звону злата, шило в мешке не утаишь, уже отвратительная эта политика, она навязла на зубах. Она дает чувствовать оскомину среди всех народов, маломальски разбирающихся в современной общественно-политической жизни. Прогнивает, трещит, на наших глазах разваливается миф о демократии, обнажающий тупые физиономии насильников, которые сегодня думают, что все продается и все покупается, и можно за эту чечевичную похлебку купить национальное первородство у всякого народа. Чем более в нем амбиции, крикливости, чем более вопли о собственной незалежности, чем проще все это получается. Но мы верим, дорогие друзья, что разум, соборный разум, в частности славянских народов, победит, и всем, я думаю, очень отрадно было знакомиться с выступлением в Совете Федерации Владимира Владимировича Путина, который указал и на ограниченность Конституции, при том, что один из ее составителей, схватившись за голову, недавно сказал в публичном собрании: «Эх, мы, составляя статью, касающуюся брачного законодательства, тогда не сказали, что брак – это союз мужчины и женщины. Куда же мы смотрели пустые головы?» Забыв, что по определению римского права брак есть союз свободных мужчины и женщины, любящих друг друга, объявленный обществу. Итак, наш президент указывает на необходимость развивать местное самоуправление. Это по существу институты, которые очень характерны для царской России, монархический принцип управления, который допускал весьма широкую область самоуправления. И, конечно, сегодня необходимо, говоря о межэтнических отношениях, сегодня быть очень бдительным с тем, чтобы вырабатывать правила для мигрантов. Ну, не буду вам пересказывать это послание. Дай Бог, чтобы Россия прирастала не только Сибирью и Дальним Востоком, как об этом говорил наш президент, предусматривая особые программы развития нашего Востока, но прирастала и дружбой с Индией и Китаем. На восток нужно смотреть, господа, на восток. Действительно, страна с рекордным народонаселением, Индия, запретила мерзость однополых браков. А это, простите, более миллиарда людей на Земле, которые не хотят допустить развращения в собственной среде. Мы скифы, нас тьмы и тьмы и тьмы. И очень хочется надеяться, что Евразия, я имею в виду Россию, Индию, Китай, консолидировавшись между собой, даст достойный ответ Чемберлену и провозгласит приоритет нравственных, библейских по существу норм юродивой Европе, которая, бедная, уже заболев гангреную заразу свою, передает всем сателлитам, мы с вами сохраним право, а лучше сказать, обязанность свою неприкосновенной воспитывать детей в чистой христианской нравственности и таким образом обеспечим себе завтрашний день, который нам Бог не обещал, обещая покаяние в день сегодняшний.
Президент также отметил, что наблюдается прирост населения вот с этого года, вот в последнее время, и следующий год был объявлен годом культуры. Тоже вспоминается.
Дай Бог, потому что достоинство и качество правителя познается только по одному главному критерию – прирост или прирост или что? Уменьшение народонаселения. Чем замечательны были все царствования в России, последовательно сменявшие друг друга из династии Романовых, всегда был прирост населения. Вы знаете, что рекордный прирост был при нашем государе-мученике, страстотерпце Николае Александровиче II. 55 миллионов человек. Конечно, прекрасная установка, не менее 3 детей в семье. Будем надеяться, что Россия сумеет после Олимпиады, события, это, конечно, геополитического значения, предусмотреть возможные дефолты, которые сегодня рукотворны. Некоторые нас тут по секрету предупреждают, что в марте может свершиться очередной какой-то коллапс, изменятся цены на нефть. Я не последний и не первый специалист в стране по этому вопросу. Радонеж, может быть, проведет какую-то еще особую на сей счет конференцию, радиоконференцию. Но очень бы хотелось выдержать и отстоять поступь постсоветской России в третьем тысячелетии главными шагами нашими должны быть, конечно, забота о морали, о политическом единстве, о сохранении жизни и о том, чтобы грамотно общаться с соседями рабски, не копируя их систему мысли, дехристианизированной, и, соответственно, не идти путем медленного самоубийства, что, к сожалению, сейчас характеризует менталитет всех так называемых переразвитых капиталистических стран.
Нам написала Галина, она просит молитв о Горнинском женском монастыре в Иерусалиме, в котором 5 дней нет света и тепла после какого-то ЧП произошедшего.
Мы помолимся, чтобы много ли, мало ли Бог хранил православные обители и посады, и города, и села, и весь вот таких форс-мажорных обстоятельств. Мне вспоминается в связи с этим и положение Вифанского монастыря в Иерусалиме, постоянно терпящего нападки от соседей, многие из которых фанатично настроены, не христианская часть населения Иерусалима, все время угрожают матушкам, героически воспитывающим арабских девочек, всякой расправы и совершающим всякие выпады, недостойные настоящих мужчин в отношении православной общины Вифанской, относящейся к Гефсиманскому женскому православному монастырю.
Олег спрашивает, можно ли читать в пост акафисты?
Все хорошо. Чем бы дитя не тешилось, главное поставлять себя пред лицем Небесного Отца и питать душу внимательным молитвословием.
Спрашивают, как вы относитесь к фактам воскресения из мертвых в русских сказках?
Как я отношусь к русским сказкам? Вы знаете, очень любил сказки, не только русские, и, по-моему, в отроческие годы перечитал все сказки народов мира, по крайней мере, те, которые были под рукою. Русские сказки – это целый мир. Мы приглашаем вас, дорогие друзья, на наш вечер 26 декабря в Большой зал Дома кино. Там пойдет речь и о русских сказках, и о таинственном, загадочном образе Иванушки, дурачке. Дурачке, конечно, в кавычках. Это был совсем не умалишенный отрок, а исполненный и простоты, и мудрости. И мы с вами поразмышляем на нашем вечере, чем наивность отличается от невинности. Так вот, русские сказки либо представляли собой христианский субстрат мышления и, соответственно, проговаривались о тайне воскресения из мертвых, либо часть сказок относилась к двуязычию, запечатлевала в себе какие-то мрачные языческие образы. И драма столкновения света и тьмы является, наверное, главной интригой сказки вообще, русской сказки в частности. А победа добра над злом – это совсем не сказка. Почему? Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Ждем вас, друзья, для литературоведческой, религиозно-философской дискуссии в Большом зале Дома кино.
Екатерина спрашивает, как относиться к учителю, который отсылает ученика за ответами на все вопросы в интернет?
Ну, слава Богу, что не посылает. Далеко-далеко, за Кудыкины горы, за горы, за долы. Думаю, что нужно рассмотреть интенцию, намерение учителя. Если он называет конкретного автора, например, посмотрите сайт Владимира Воропаева. Если вы хотите понять, каковы взаимоотношения Николая Васильевича Гоголя и Корейши, московского юродивого, которому было двойственное отношение. Известно мнение святителя Игнатия Брянчанинова, не признававшего за Корейшей праведности, хотя и святитель может быть не застрахован от ошибок. Впрочем, об этом мы тоже будем говорить на нашем вечере. Так вот, если учитель рекомендует конкретную книгу, конкретный сайт, говоря, не ходите, дети, в Африку, не блуждайте в закоулках интернета, я не беру ответственности. Если вы, как братец Иванушка и сестрица Аленушка, заблудите, где-нибудь напьетесь мертвой водички из козьего следа, или утащит вас виртуальный водяной туда, куда Макар телят не гонял, откуда с большим трудом удалось вывести Марью-искусницу. А с вами что будет? Вспоминайте дети Кая, который тоже попал в виртуальное царство снежной королевы, и только горячая слеза Герды, обжегшая грудь подмороженного мальчика, свершила чудо. Так это вот одно. А если теперь уже учитель подменяет такой отсылкой и рассылкой, а в интернете посмотрите, свой собственный творческий труд, а главное педагогический, воспитательный, то это разговор для бедных. И поэтому сегодня дети должны быть очень благоразумны и осмыслять должны каждый совет учителя, обсуждая его вместе с родителями. А уж родители, надеюсь, худого не пожелают ребенку.
Людмила, наша слушательница, которая 20 лет в церкви, пишет, что как только она подает сорокауст о своем здравии, то к ней приходят какие-то скорби вслед за этим. Как к этому относиться?
Ну, братцы мои, я не поддерживаю подобные речи, которые часто делают вопрошающего похожим на чебурашку с большими ушами, как локатор. Они слушают, кто что скажет, и с испуганным, как у орлицы, взором. Батюшка, вот я замечаю, всякий раз, когда я делаю какое-то добро, с мыслью о людях, получаю по первому числу. Я уже боюсь помогать людям, потому что в мою жизнь приходят какие-то неприятности. А чуть только помолюсь сердечно, так у меня бывают оплошности. Если вы живете противонравственной жизнью, ну, например, находитесь в недопустимом для христианина блудном союзе, утешая себя какими-то эвфемическими названиями наподобие гражданского брака, а там, простите, ни народности, ни партийности, ни гражданственности, одна грязь, неопределенность в отношениях между мужчиной и женщиной, и при этом прилежно записывает себя на сорокауст, священник, изымая частицу, погружает ее чашу живоносной кровью Христовой, а вот и ныне там, ах, я боюсь остаться одна, мы встречаемся раз в две недели, это совсем не часто. Вот жизнь бьет вас острым углом, потому что косвенно, вольно-невольно, мы ругаемся над кровью Иисуса Христа, произвольно погрязая в смертном грехе, распиная в себе Сына Божия, вместо того, чтобы сказать своему аманту: дружба дружбой, служба службой. Вспомним Катерину, которая в драме «На дне» на 14-й странице школьного издания, простите, не «На дне», а в «Грозе», но оказавшись на дне, Катерина тяжко страдала. А вот на 13-й странице что она сказала Борису, впервые появившемуся в поле ее жизни? «Уйди, погибель! Уйди, проклятый, ты погибель моя!» Вот как сказала венчанная супруга, почувствовав, что ее сердце стало склоняться в сторону плотского греха. Но не выдержала, потому что довели ее близкие родственнички, и Тихон был никакой, равнодушный под каблуком, у мамаши своей не мог расправить плечи и сказать: «Катерина, пойдем с тобой тропой бескорыстной любви, а мамашу отселим, сделаем нашу трешку двушкой, а маму поселим в однушке». Ну, не будем фантазировать на эту тему, у вас, наверное, еще есть вопросы.
Да, Валентина написала, что дед ее мужа покончил жизнь самоубийством. Правда ли, что проклят их род и до какого колена?
Подождите, друзья, подождите, милые. Дедушка так вот несчастливо распорядился своей жизнью, это, конечно, не похвально, а трагично, но разумные дети и внуки, вернувшиеся в лоно матери церкви, покаявшиеся в своих личных грехах, согласовавших свои умственные убеждения и самые поступки с заповедями Божьими, находятся под покровом благодати Божией. И не должно подсекать надежду на милость Божью таким вот обреченным на пессимизм мироощущением, что из-за дедушкиного греха мы лишены Божьей поддержки. Приходите-ка к нам 26-го, покров над Россией и над каждым человеком, который вверяет в себя всецело промыслу Господа, обращен умом и сердцем к Создателю, Всеблагому, Всепремудрому, Всемилостивому. И если родители ели кислый виноград, то на зубах благоразумных детей оскомины не будет, говорит в приточной форме пророк Божий Иеремия.
Наша слушательница не расслышала, где находится мощи святой Варвары.
Мощи святой Варвары находятся в Киеве, в соборе святого Владимира. К сожалению, собор еще до сих пор в руках раскольников.
А в Москве есть частицы мощей?
В Москве во многих храмах можно найти частицы мощей святой Варвары. Вот в частности, в храме преподобной Ефросинии в Московской, но на Химовском проспекте. Да не только. И у нас в храме всех святых Алексеевской обители в Мощевике можно найти эти святые мощи, попросить батюшку, они из алтаря вынесут вам святыню для поклонения.
И в храме апостола Филиппа, по-моему, в Филипповском переулке.
Во многих храмах находится частица святой Варвары, которая любит русский благочестивый народ и приемлет наши молитвы, продлевая дни нашей земной жизни.
У нас есть еще вопрос. Расскажите, пожалуйста, о Мелхиседеке. В 109-м псалме говорится: «Ты иерей его век по чину Мелхиседекова».
Это уже о Христе Искупителе, который именуется апостолом Павлом, первосвященником по чину Мелхиседека. В каком смысле? А в том, что Спаситель по своей земной родословной не связан с коленом Левия, законом библейским, священством. Но прообразом Спасителя явился царь Салимский Мельхиседек, который вышел навстречу Аврааму, некогда возвращавшемуся после славной победы. И об этом Мельхиседеке, царе Салимском, между прочим, апостол Павел в послании к евреям ясно говорит: никто не знает, когда он родился, никто не знает, когда он умер. Отсутствие этих деталей в кратком библейском повествовании делает Мельхиседека образом бессмертного Сына Божьего, который от вечности существует, но облекся в последние дни в человеческое естество, навечно соединив божество и человечество в своем лице. Наш Спаситель и вовек по чину Мельхиседекову, он соделся ходатаем между человечеством и Богом, соединив в себе служение и первосвященника, и пророка, и царя неба и земли. мы с вами, дорогие друзья, сегодня, как всегда, высылаем наши молитвы, просят помолиться об устроительнице цикла возвращения на родину, о здравии рабы Божией Елены, всех ее помощников, которые помогают устраивать эти вечера, наших болящих родственников, священстве, духовных отцах, Петре и Павле, Антонине, Елене, Елене, многих и многих других, Натальи, Ирины 90-летней, Елены 90-летней, младенца Ксении и многих младенцев, которые страдают сегодня от аллергии на пасть 21-го столетия. Помянем отошедшего ко Господу владыку Костромского архиепископа Алексия, почившего мужественно кончину верующего Божьего архиерея, и всех наших отшедших ко Господу благочестивых сродников.
Батюшка, у нас остается 3 минуты. Вот такой вопрос я бы хотела задать в конце нашей передачи. Я сегодня читала книгу архиепископа Иоанна Сан-Францискова и прочла такую молитву его. «Даруй, Господи, умереть не от чего, только от Тебя». Как вы пояснили бы это?
Не умереть не от чего?
Только от Тебя.
Только от Тебя. То есть по воле Божией разрешаются узы бренного тела и человеческой души. Когда изрекает Господь свое определение, тогда хотим или не хотим, но мы переходим в вечность, и Владыка в этих словах выражает, мне кажется, мысль о полноте своей зависимости от Господа. Он не хочет смотреть на самые земные обстоятельства кончины. Что, где, когда, в больнице или дома, в окружении сродников или в полном уединении. Господи, хочу быть всегда перед Тобой, с Тобою. Я смотрю на Тебя духовным взором и все принимаю. И жизнь для меня полезна, ибо она служение себе, и смерть приобретение, ибо я сочетаю с тобой теснейшей связью. Все приму от тебя, за все тебя благодарю. Ну что же, дорогие друзья, мы поздравляем вас с наступающим праздником святителя чудотворца Николая. Там совсем недалеко до святителя Спиридона. Не будем забывать, что Рождество Христово празднуется не на святителя Спиридона, а 25 декабря по церковному, царскому, старому времени, то есть 7, с 6 на 7 января. Не смотрите на запад, как просит нас Владимир Владимирович Путин, а смотрите-ка на восток, откуда явилась таинственная Вифлеемская звезда. Прощаемся с вами и до скорых встреч. Мы надеемся представить вам новую книгу об университете «Мой университет». Но об этом подробнее в следующий раз.